Глава 16. Провинциальный театрал. В 11 часов утра в комнате, довольно пышно убранной, сидел за туалетом господин важной осанки, очень пожилых лет. Камердинер страшно суетился около своего барина, который, вымывшись 10 сортами мыл, вылил банку жидкости на свое лицо, отчего желтизна исчезла, а вслед за тем выступил на щеках нежный румянец. Брови были слегка подкрашены, остатки седых волос густо были смазаны черным фиксатуаром, и все торчали кверху, с целью скрыть лысину, которая едва виднелась, как пруд, заросший травою. Обвислый подбородок подтянулся черным высоким атласным галстухом, а воротнички рубашки врезались в его щеки и тем скрыли не одну морщину. Корсет придал пышности его изумительно выпрямленной талии. И когда туалет был окончен, камердинер мог с гордостью сказать, что труды его увенчались полным успехом, потому что господину с важной осанкой смело можно было убавить несколько лет. При вступлении в кабинет первым делом господина с важной осанкой было посмотреться во все зеркала, которых было тут 9, и потом уже усесться на диван за круглый стол, на котором был сервирован кофе. Кабинет своей меблировкой очень походил на самого владельца. Хотя все уже было подержанное, но с первого взгляда казалось роскошно и эффектно. Везде позолота, бархат. Но все это, начиная с цвета лица господина до серебряного сервиза, из которого он кушал кофе, все было фальшивое, исключая только попугая, заключенного в клетке, да огромной черной собаки, лежащей на бархатной подушке утопившегося камина. Слегка высохшие цветы на окнах, картины в позолоченных и закопченных рамах, статуэтки, почерневшие от времени — все вместе было как-то унылым, так что становилось не только жаль самого владельца этого кабинета, но даже собаки и попугаи его. Впрочем, письменный стол один имел отпечаток жизни. На нем стояло до 10 женских портретов в характерных костюмах с эффектными позами. По столу валялись башмачки танцовщиц, браслеты, сухие цветы, перчатки — а под стеклянным колпаком на бархатной красной подушке лежала женская ножка из гипсу. Тут же стояла коллекция бабочек. Он уверял, что сам ее составил. Пока господин с важной осанкой пил кофе, у него перебывало множество просителей, в том числе и кредиторы. Надо было изумляться любезности и ловкости, с какой обходился он со всеми, так что почти все, без исключения, оставались им довольны. Кредиторы, обезоруженные, как бы пристыженные его любезностью, сами же просили извинения, что беспокоили его. В числе просительниц была и знакомая нам прачка с дочерью. Катя понравилась важному господину, и он обещал пристроить ее куда-нибудь. Потом явилось несколько молодых людей, из разговора которых можно было сейчас догадаться, что они принадлежат к числу самых страстных театралов. Все сплетни кулис и даже портеры, все было передаваемо на перерыв друг другу. Когда коснулись Любской и Мечиславского, господин с важной осанкой оправил важно галстух, может быть, чтоб скрыть некоторое волнение, и равнодушно сказал: «Господа, я нахожу, что вы уж слишком черните ее, хоть я и не из числа ее поклонников». Гости выразительно переглянулись между собой, потому что, как им были известны тайны кулис, столько же тайны театралов были доступны каждому, кто желал их знать. Весь театр, даже почти весь город, знал, как господин с важной осанкой ухаживал за Любской, но не достиг ничего. Сначала он поцеловал своего камердинера и его приятелей в театр, когда играла Любская, чтоб аплодировать ей и вызывать до 5 раз. Потом сажал их, чтоб шикать. Всем были известны многочисленные меры, перепробованные им, и его равнодушию мало верили. «Я вас уверяю, что это правда», — с жаром подхватил молодой человек в необыкновенно узком платье и с лицом, усеянным угрями. «Фи-фи, какое злословие, господа! В наше время мы заглушали такие слухи, а вы их распускаете». «Дашкевич хочет его вызвать на дуэль», — проговорил молодой человек с угрями. При этом имени лицо господина с важной осанкой заметно искривилось. Но он сладким голосом сказал: «Я его считаю за порядочного человека. Если б даже слухи были справедливы, он не стал бы драться со всяким. Он уже доказал свое благородство в истории с нашей милой Перри». На последние слова было сделано ударение довольно сильное, так что некоторые улыбнулись, взглянув на молодого человека с угрями, который, запев себе под нос, замолчал. В 3:00 господин с важной осанкой, надев шляпу и натянув перчатки на свои руки, унизанные кольцами, обошел дозором все зеркала и у каждого нашел что-нибудь поправить в своем безукоризненном туалете. Собака, попугай и камердинер следили за каждым движением своего хозяина. И когда он вышел из кабинета, попугай пронзительно вскрикнул, как бы обрадовавшись, и стал качаться на кольце. Собака вытянулась и улеглась на полу. Вернувшись в кабинет, камердинер с важностью занял у стола место своего барина и стал допивать холодный кофе. Господин с важной осанкой был из числа любителей театра, хотя кроме советов он уже ничем не мог помогать содержателю его, потому что имение его было в долгу, и он сам едва мог поддерживать свои разорительные привычки. Но он имел голос между любителями театра, вследствие чего актеры и актрисы дорожили его покровительством. Калинский, так звали господина с важной осанкой, некогда был богат, когда-то хорош собой. Но все это было в прошедшем. Один Калинский еще воображал себя молодым человеком, красивым и богатым, хотя воображать последнее было довольно трудно, потому что кредиторы часто напоминали ему противное. Но все-таки с помощью ловкого камердинера Калинский обделывал свои дела и жил роскошно, судя по наружности. Калинский молодость свою провел не столько с пользою, сколько с удовольствием. Он ухаживал тогда за актрисами, ставил на карту большие куши, услаждался дорогими винами и решительно не заметил, как прошла не только его молодость, но даже как с годами прибавилось долгов на его большом, но уже заложенном имении. Продав часть своего имения, он не мог оставаться жить в столице, где страдало его самолюбие, где начинали уже говорить о красоте и победе других молодых людей. Хвалили ценный подарок, сделанный актрисе, не им, а каким-нибудь купцом. В провинции Калинский ожил вновь, сделался предметом разговора всех, и где не доставало ему денег, он употреблял хитрости, интриги. Так что в ту минуту, когда мы познакомили его с нашими читателями, Калинский смело шел, не останавливаясь, к достижению своей прихоти или удовлетворению своего самолюбия, и не задумывался ни перед какими средствами, лишь бы иметь успех. Любская имела в лице Калинского самого злейшего врага. Он был главной пружиной неприятностей между Любской и Ноготковой. Равно и в публике он устраивал всегда так, что если Любская играла вместе с Ноготковой, то последнюю непременно лишний раз вызывали, а Любской даже шикали, хотя шиканьем он только сердил публику, которая с досады принималась рукоплескать Любской. Он также научил содержателя театра раболепствовавшего перед всеми любителями театра, потому что они делали ему большие вспомоществования, не давать пьес, в которых Любская имела успех. На Годковой шили для новых ролей новые костюмы, а Любской перешивали старые. Трудно передать все мелочи, которые самого Агнца в состоянии рассердить, а не только женщину раздражительную и самолюбивую. Через неделю после визита своего к Калинскому прачка решилась идти просить Любскую о ходатайстве. Так как Калинский много раз спрашивал Катю о Любской, то прачка надеялась, что он для Любской похлопочет о Кате. «Здравствуйте, Алена Петровна!» — низко кланяясь, сказала прачка, войдя в 11 часов утра в кухню к Любской. «Ну, здравствуй!» — отвечала небрежно женщина 30 лет, с лицом, бровями, ресницами, губами, глазами и волосами пепельного цвета. Роста она была очень высокого и неимоверно сухощавого сложения, грудь впалая, руки длинные, плечи сутуловатые, которыми она поминутно передергивала. К довершению прелестей одна щека у ней припухла, что придавало ее лицу какое-то постоянно гордое, саркастическое выражение. Она была горничная Любской и в эту минуту распивала кофе. «Алена Петровна, матушка, будь моей Кате второй матерью!» «Ну, что нужно?» — грубо перебила горничная прачку. «Замолви словечко. Скажи, что, мол, сударыня, пришла прачка». «Что учишь-то? Разве не умею говорить, что ли? Чего ты хочешь?» «Попросить вашу барыню, чтоб она замолвила словечко об Кате». И прачка умильно глядела на горничную, которая презрительно отвечала. «А, небось, теперь Алена Петровна, мать вторая, а то, не спросясь никого, полетела. Туда же хочет, чтоб дочка актрисой была». «Матушка Алена Петровна, посуди сама, ну что я, бедная, ну куда я ее пристрою?» «А чего она не может быть прачкой, аль горничной? Чем мы хуже ее? Не в свои сани садишься». Прачка тяжело вздохнула и с покорностью отвечала. «Алена Петровна, ведь я ей мать. Ну как не пожелать своему детищу счастья?» «Великое счастье — кривляться!» — с презрением воскликнула горничная и вслед за тем грубо прибавила постучавшемуся в дверь. «Ну, кого еще несет?» Дверь раскрылась, показалось лоснящееся лицо небольшого мужчины средних лет, опрятно одетого. «Ах, Семен Семенович!» — передернув плечами, закатив под лоб свои пепельного цвета глаза и заморгав быстро ресницами такого же цвета, нежно воскликнула горничная. Семен Семенович был камердинер Калинского. Он с утонченной учтивостью расшаркался с горничной и с прачкой, у которой осведомился о здоровье мужа, на что получил ответ: «А что ему, батюшка, делается? Лежит себе, да возится с негодными котами». «Ваша барыня спит?» — спросил, улыбаясь, Семен Семенович. «Хороша барыня», — насмешливо отвечала горничная и с любопытством спросила: «А вам на что, Семен Семенович?» «Вот-с», — и Семен Семенович показал письмо, лукаво улыбаясь. «Ну уж, право. Вы ведь знаете, как она мне грозила, если я буду с вами знакома». «Ничего-с. Тут вот-с насчет ихней Катеньки сказано-с». «Ах, боже ты мой, родной, ну как его милость!» — завопила прачка. «Ну, что горланишь?» — сказала горничная и, закатив глаза, обратилась к Семену Семеновичу. «Вы уверены, что из этого письма ничего не выйдет?» «Не извольте сумлеваться. Я лукавствовать с вами не стал бы», — отвечал Семен Семенович и подал горничной небольшой из серой бумаги мешок, сказав нежно: «Не угодно ли полакомиться, Елена Петровна?» «Ах-с, я и так бы... Зачем?» — жеманясь проговорила горничная. Семен Семенович, вскрыв его, поднес горничной, лукаво глядя на нее, и сказал: «Отведайте. По вкусу ли?» «Что это? Ах, как это можно? «Какой вы право!» — радостно восклицала горничная, схватив мешок. И, вынув из изюма кольцо с бирюзой, она надела на свой костлявый длинный палец. «Золото-с! С настоящей бирюзой-с!» — проговорил Семен Семенович. Дверь в сени с шумом раскрылась, ввалился чрезвычайно высокий мужчина в фризовой шинели и басом прокричал: «Завтра репетиция дочери-преступницы в 11 ровно». «Ну что вопишь, словно режут?» «Да ведь надо же, так требуется, Алена-матушка». «Ну, мужлан, дай водочки». «Как же, здесь не кабак». «Ишь, злая». И, подразнив горничную, высокая фигура с шумом скрылась. Затем явился краснощекий молодой человек с приятной улыбкой, одетый очень чисто, с узлом под мышкой. Вежливо раскланившись с горничной и со всеми в кухне, он скоро пробормотал: «Насчет герцовских платьев». «Спят», — отвечала горничная. «Я подожду-с, нужно примериться». «Поздно легла». «Так позвольте оставить, я зайду через час». «Хорошо». Не прошло минуты, как ввалился кучер и медленно произнес: «Карета приехала, сидят». «Какая карета? Не знаешь, что ли, что наши по утрам не ездят теперь в ваших корзинках?» «Да покажи записку», — крикнула горничная. Кучер подал лоскуток бумаги, на котором было написано с десяток фамилий актеров и актрис, которых следовало ему забрать и привести в театр на пробу. «Потрудитесь, Семен Семенович», — передергивая плечами, сказала горничная, подавая камердинеру бумажку. Семен Семенович прочел и объявил, что даже фамилия Любской не написана. «Да я ведь почем знаю, дали записку сегодня, поезжай. Я был вчера здесь, ну и думал, что и сегодня надо». «То-то вы простота, а кабы я разбудила...» Раздался колокольчик из комнат, и горничная, распростившись с гостем и взяв от него письмо, пошла на зов. Прачка затянула свою песню: «Устрой мою Катю, я за тебя век буду Бога молить» и так далее.